чудесное исцеление. В Слуцке находилась специальная книга, в которой записывались известные духовным и мирским властям чудесные случаи, связанные с находящимися там мощами святого мученика младенца Гавриила. Вот несколько примеров. 5 июня 1908 года сын мещанки села Дрохичин Марии Загоровской, Борис, имевший возраст 2 года и 3 месяца, не чувствовавший своих ног, встал и начал ходить без помощи матери после того, как над ним были пронесены святые мощи. 5 июня дочь офицера запаса Матрона Антоновна Кул, 39 лет проживающая в селе Пасутычи, страдающая много лет ревматизмом рук, выздоровела, дотронувшись до гроба святого мученика младенца Гавриила. 20 мая 1909 года житель села Гурное Яков Иванович Голуб рассказал следующее. 20 лет страдал он от какой-то неизлечимой болезни левой ноги. Нога была покрыта ранами. Местная медицина ничем не могла помочь, и ему в декабре 1908 года посоветовали поехать в Варшаву на операцию. Голуб обратился с горячей молитвой к святому мученику-младенцу Гавриилу и дал обет в случае выздоровления совершить паломничество к мощам младенца Гавриила. 10 декабря 1908 года Голуб почувствовал себя лучше, а вскоре раны на ноге зажили, и больной выздоровел. И этого же самого дня жительница села Кобыляны Анна Казимировна Павлович пришла в церковь и засвидетельствовала, что у нее 3 года нестерпимо болела правая рука, которая даже начала усыхать. Врачи ей назначили операцию. Однако после того, как Анна обратилась в молитве к святому мученику-младенцу Гавриилу и обещала прийти поклониться к его святым мощам, ее рука стала выздоравливать и в конце концов окончательно выздоровела. Гонение на православных от безбожников. Во время Первой мировой войны при эвакуации в 1915 году епископ Белостокский Владимир вывез деревянную раку с частицей святых мощей мученика-младенца Гавриила в Москву и временно поместил ее в Покровском соборе на Красной площади. После Октябрьского переворота 1917 года начались кровавые гонения на православных. Врагам Христа мешала память об уподобившемся ему младенце, так защищавшие его память от поругания протоиерея Иоанн Восторгов, настоятель Московского Покровского собора на Красной площади, привлекался иудобольшевиками в качестве обвиняемого. За отцом Иоанном следили, специально подосланные чекисты слушали его проповеди, пытаясь затем обвинить его в пресловутом антисемитизме. Но даже по тем временам такое обвинение оказалось бездоказательным и абсурдным. Тогда решили прибегнуть к провокации, обвинив отца Иоанна в попытке продать уже принадлежавший купцу Пирогову, согласно декрету об отделении церкви от государства от 23 января 1918 года в части национализации церковных имуществ, дом Московского миссионерского общества. 30 мая 1918 года отец Иоанн был арестован в своей квартире вместе с епископом Ефремом Кузнецовым, его давним знакомым, который участвовал в поместном соборе и с началом смуты не смог уже вернуться в свою иркутскую епархию. Сначала отца Иоанна содержали на Лубянке, во внутренней тюрьме ВЧК. Затем перевели в Бутырку, где ему даже разрешили совершать богослужение в тюремной церкви. Летом 1918 года отец Иоанн, как темная личность и враг трудящихся, по постановлению ВЧК, приговорен к расстрелу. 23 августа 1918 года, недалеко от Московского братского кладбища, основанного мученицей великой княгиней Елизаветой, были расстреляны Ефрем, епископ Селенгинский, протоиерей Иоанн Восторгов, бывший министр внутренних дел Маклаков, бывший председатель Государственного совета Щегловитов, бывший министр внутренних дел Хвостов и бывший директор департамента полиции сенатор Белецкий. А в следующем году, в связи с проводимой иудобольшевиками кампанией по организованному вскрытию мощей святых угодников Божиих, согласно постановлению Наркомата юстиции от 1 февраля 1919 года, в контрреволюции были обвинены миряне духовенства Покровского собора. Против них в ноябре было возбуждено уголовное дело об антисемитской агитации в Московском соборе Василия Блаженного, Покровском соборе, в связи с обнаружением в нем усыпальницы мученика Гавриила. Уже после мученической кончины отца Иоанна, обвиненный в контрреволюционной антисемитской агитации, протоиерей Иоанн Ковалевский говорил на допросе следователю: «Восторгов вел беседы с народом. Гавриил значится в списке святых, вероятно, за то, что он замучен евреями. Говорю это, как показывает мне моя пастырская совесть. Как православный священник, Восторгов вел правильную линию в своем деле и в еврейском вопросе держался строго православного христианского учения». Вмешательство властей в церковные дела дошло до того, что они запретили употребление тропаря и кондака мученику-младенцу Гавриилу. Народный суд постановил: употребление тропаря, глаз пятый, кондака, глаз шестой, в честь младенца Гавриила, как определенно человеконенавистнического и контрреволюционного, развращающего правосознание трудящихся, считать недопустимыми и лиц их публично употребляющих привлекать к ответственности за контрреволюционные деяния. 29 июля 1920 года решением Совета народных комиссаров постановлено планово и последовательно препроводить полную ликвидацию мощей. Это распоряжение не обошло и святые мощи мученика-младенца Гавриила. В 30-х годах Свято-Троицкий Слуцкий монастырь был закрыт, а святые мощи перенесены в музей атеизма в Минске. Второе обретение мощей. Когда в 1942 году во время Второй мировой войны репрессии стали ослабевать, православные жители Минска поместили святые мощи мученика-младенца Гавриила в деревянную раку в городском кафедральном соборе Преображения Господня, настоятелем которого был митрополит Пантелеймон Рожновский. В 1943 году известие о нахождении святых мощей в Минском соборе дошло до настоятеля церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селении Свислочи отца Алексея Зноска. Отец Алексей написал в короткое время акафист святому мученику-младенцу Гавриилу в качестве образца, используя множество акафистов. В 1944 году во время немецкой оккупации появилась возможность осуществить давнюю мечту православного народа Белостокского края – перенести святые мощи на родину святого мученика-младенца Гавриила. Митрополит Пантелеймон Рожновский благословил отцу Алексея Зноска отделить частицы от святых мощей младенца-мученика. Это событие, так комментировал отец Алексей через много лет, пошли вместе с архимандритом в собор и при раке с мощами прочитали акафист святому мученику Гавриилу моего авторства. По прочтении акафиста открыли раку, и архимандрит вынул из левой ключицы частичку длиной 1,5 сантиметра и вручил ее мне. Частичка святых мощей была разделена на 3 части. После этого отец Алексей Зноска доложил о течении своей миссии архиепископу Венедикту, и тот решил, что приход в селение Свислочи получит в дар 1 частицу святых мощей. 2-я частица была предназначена для Заблудова, а 3-я – для Гродненского собора. В мае 1944 года, в день освящения восстановленного Свято-Успенского храма в Заблудове, частичка святых мощей была уложена в крест под святым алтарем, где и находится по нынешний день. В том же году святые мощи были перенесены из Минска в церковь Покрова Божьей Матери в Гродно, где и находились в церковном подземелье до 21 сентября 1992 года. Хотя и вдалеке от тех, кто мог осквернить святые мощи, но все же в помещении, непригодном для их хранения из-за своей высокой влажности. Впрочем, честные останки от подобных условий не пострадали, и это обстоятельство в очередной раз засвидетельствовало их святость. Возвращение на родину. 21-22 сентября 1992 года по благословению архиепископа Белостокского и Гданьского Савы и архиепископа Гродненского и Волковысского Валентина святые мощи были перенесены с крестным ходом, первым с 1944 года, из Гродненской Покровской церкви, где они хранились, в Свято-Никольский кафедральный собор города Белостока. На польской границе святые мощи встречало несколько тысяч верующих, которые сопровождали их через все города и села до самого Белостока. Мощи мученика-младенца Гавриила перевозились в машине в дубовой раке. По пути верующие осыпали ее цветами. В каждом городе или селе, где есть храм, делали остановку. Святые мощи выносились с крестным ходом в храм, где служились молебны, читались акафисты. Верующие прикладывались к святыне, оставаясь на ночь в храме, чтобы молиться перед святыми мощами. Православные жители Белостока, в котором 280 тысяч жителей, встретили святые мощи на границе города и несли их по главным улицам в Никольский кафедральный собор. Крестный ход продолжался около 3 часов. В нем участвовало 50-60 тысяч человек. Движение транспорта по улицам было остановлено. Святыню встречали даже представители светских властей. Однако, как обычно, когда дело касается жизни православной церкви, польские светские средства массовой информации, за редким исключением, обошли это событие молчанием. Богослужение в Никольском соборе продолжалось всю ночь. Утром 23 сентября была отслужена литургия. После нее святые мощи обнесли с крестным ходом вокруг собора и поместили в правом пределе. Еженедельно по вторникам перед ракой со святыми мощами читается акафист –